Алекс, привет.
Привет, Марк.
Ну что, у нас тут много новостей. У нас и организационных новостей, и технических, и столько всего произошло за неделю. Я себя слышу два раза. Это, наверное, у меня эфир включился. Вот. Во-первых, всем, кто нас сейчас смотрит и слушает, пожалуйста, пишите нам в чат, все ли нормально с трансляцией, с эфиром, потому что мы тут меняем технику, микрофоны, значит, и так далее, и так далее. Стараемся сделать эти эфиры более качественными, чтобы вам было приятнее слушать, но нам нужна обратная связь, поэтому любой фидбэк относительно технической составляющей тоже принимается, очень нам он нужен. Вот. И мы хотелось бы проанонсировать, прежде чем я тебя приветствую, Алекс, по-нормальному, и спрошу, как у тебя дела, хотелось бы проанонсировать очень важное событие. У нас вот мы отпраздновали на прошлой неделе 10-й эфир еженедельный. И теперь с этой недели наши эфиры уходят на все основные подкаст-площадки. И на этих подкаст-площадках можно теперь слушать нас в машине, где вы хотите, загружать, скачивать, пересылать друзьям и так далее в формате подкаста без видео. Там уже выложены наши первые 8 эфиров. Этот появится там сразу же после того, как мы с вами тут отговорим. Поэтому теперь мы есть и в онлайн-трансляциях в YouTube, где мы призываем вас подписываться на наш канал. Это Алекс Кушнир канал и канал Марк Новиков. Мы есть в Фейсбуке, Алекс Кушнир публичная страница, моя страница Марк Новиков. Мы есть в Телеграме, это Кушнир на проводе в Телеграме. Призываю всех подписаться. И мой авторский канал Марк Новиков, дежурный по Израилю. Я надеюсь, вы уже подписаны. Вот, это основная канва. Теперь обращение ко всем, кто нас смотрит и в прямом эфире сейчас, и в записи. Принципиально важно, вот когда мы начинаем эфир, если вы подключаетесь к нам, причем неважно, подключились вы с начала или с середины, или смотрите в записи, во время того, как вы смотрите, поставить лайк, большой палец под видео, и подписаться на канал, и бросить что-то в комментарии, неважно, комплимент или критика, или вопрос, на который мы обязательно ответим, да, это помогает соцсетям понять, что этот контент интересен. Вот, это все, что я хотел сказать в качестве технического вступления. Алекс, привет, очень рад тебя видеть. Как твои дела?
Привет, Марк. Ну, на самом деле, я считаю, что основная новость этой недели – это действительно то, что у нас теперь есть подкаст. И он у нас в Spotify, еще в нескольких сетях. И вот сейчас мы ждем разрешения от Apple Podcast, и он туда тоже поднимется. Так что, ребят, пожалуйста, ищите нас, это очень просто. Но Кушнир Новиков вечером в среду. Можно найти нас в Spotify и послушать, естественно, тоже отреагировать и так далее. Это очень важно. Мы хотим увеличить нашу аудиторию. Если вам это интересно, то вперед, присоединяйтесь. Вот видишь, написали, что сегодня у нас отличная картинка. Это значит, что мы с техникой тоже умеем справляться. Ну, а неделя была, как всегда, очень напряженная. Огромное количество событий. Я думаю, что мы сейчас с тобой их обсудим.
Да, и последняя просьба, и если вы можете написать в комментариях платформы, на которых вы слушаете подкасты, чтобы мы тоже их постепенно подключали, напишите нам, просто бросьте это название платформы. Все, больше никакой техники, переходим к содержанию. Уже надоело повторять каждую неделю, очень-очень насыщенная неделя по событиям. И, конечно, основное событие этой недели, продолжающееся событие, это вывод основной группировки Цааля из сектора Газа, с юга сектора Газа. Все войска выведены, кроме одной бригады Нахаль, которая разделяет север и юг сектора Газа. Это, собственно, единственная группировка. Насколько вот мы с тобой говорили до эфира, это, насколько мы понимаем, это примерно речь о бригаде, то есть там тысячи с чем-то там людей, включая сопровождение там, и технические части и так далее. То есть вот буквально Израиль вывел все войска из Газа, кроме вот этой вот небольшой группировки, которая единственный барьер на пути возвращения не только жителей из юга на север, но и, собственно, самого Хамаса с юга на север. И прямо сейчас мы наблюдаем картинки возвращения Хамаса в Хан-Юнис, где еще вот буквально на днях город был занят Цаалем, и в Хан-Юнисе они ходят спокойно себе с автоматами, по городу, они уже начинают брать в свои руки административные какие-то функции городские, то есть они фактически возвращают себе правление в городе. И там, я вот читал сегодня несколько материалов на этот счет, конечно, местное население не понимает, что происходит, то есть они пока еще критически относятся к Хамасу, там в большинстве своем, критика раздается, но я думаю, сейчас начнет работать их машина подавления, и Хамас вернет себе власть в южную часть сектора. И, конечно, вот на фоне продолжающихся то ли переговоров, то ли не переговоров в Каире, когда наши делегации туда-сюда летают. Короче говоря, вот происходит вот это все совершенно никому непонятное вот это действие. Что ты на этот счет думаешь, что на самом деле происходит, почему вывели войска и что происходит с переговорами?
Ты знаешь, если раньше я думал, что, может быть, мы чего-нибудь не знаем, и тут есть какой-то стратегический скрытый план, то, к сожалению, все вот эти вот надежды на это у меня просто рушатся каждый день. То, что произошло с выводом войск из Хан-Юниса, на самом деле, это необъяснимо сразу по нескольким причинам. То есть мы с тобой разговаривали уже несколько раз в наших эфирах о том, что сколько раз можно захватывать больницу Шифа, да? И вот теперь, в принципе, получилось то же самое в Хан-Юнисе. Армия обороны Израиля вышла из Хан-Юниса, создав там вакуум. Мы видим огромное количество людей, которые возвращаются сейчас в Хан-Юнис. Понятно, что там не только мирное население, там и куча боевиков Хамаса и различных управленцев Хамаса, которые заходят в этот вакуум и, в принципе, снова возвращают себе гражданскую власть, возвращают себе суверенитет. Но вот еще один важный момент. Тайминг. Я тебе напомню, что войска из Хан-Юниса были выведены как раз накануне того, что все очень громко начали говорить о намечающейся сделке. И после того, как вывели войска из Хан-Юниса, то есть, в принципе, это был один из немногих рычагов, которые у нас остались, да, Хамас тут же сказал: ребята, условия сделки мы не принимаем. То есть насколько же надо быть недальновидным, или у меня просто нет этому объяснения, чтобы вот этот вот тайминг вывода войск из Хан-Юниса сделать именно тогда, когда нужно еще чуть-чуть надавить на Хамас для того, чтобы попытаться каким-то образом продвинуть сделку. Понимаешь, то есть у меня один страшный вопрос. Он риторический, и я на протяжении нескольких месяцев боялся задать его вслух. Но сейчас задам. За что погибли 604 солдата? За что? Как может быть, что сегодня, в принципе, у нас до сих пор в Газе вопрос не решен? Юг Газы, вот я живу в Ашкелоне, на прошлой неделе у нас были здесь сирены и были обстрелы.
6 ракет за последнюю неделю.
Как такое может быть? То есть ты понимаешь, что получится? Сейчас они вернутся в Хан-Юнис, потом потихонечку они вернутся и севернее реки Газа, то есть, в принципе, в город Газу и там во все эти лагеря беженцев. И мы не решили до сих пор вопрос в Рафьехе, мы не решили вопрос коридора Филадельфии. То есть оборудование, вооружение будет продолжать поступать, и мы вернемся к той же самой реальности. Так зачем тогда все это было? Зачем все это было? Я не понимаю, каким образом эти люди, которые принимают это решение, могут смотреть в глаза родителям, семьям солдат, которые там воевали, солдат, которые там воюют, солдат, которые погибли, солдат, которые ранены. 3000 раненых. Я уже не говорю о практически 100 тысячах граждан, которые эвакуированы с юга и с севера. То есть, ты понимаешь, это, даже если кто-то и поддерживал или поддерживает это правительство, ребят, посмотрите вы наконец-то реальности в глаза. Посмотрите, вы увидите, что ничего не делается для того, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля. Абсолютно ничего. Все делается абсолютно наоборот. У меня нет этому объяснения. Я не могу. Ты знаешь, я разговаривал с людьми, которые понимают в этом больше меня, да? Которые обладают какой-то информацией больше, чем я. И никто не может мне дать внятный ответ, почему вывели войска из Хан-Юниса. Это просто непонятно.
Ты знаешь, тут есть две версии, да? И кстати, я говорю, я вот сегодня читал материалы всех основных газет на этот счет. Мне просто очень было интересно, что считают генералы. И, конечно, в материалах есть цитаты прямые действующих там бригадных генералов вот в армии, которые дают свою оценку, значит, происходящему. И поразительно, значит, там без имен, конечно, как ты понимаешь. Вот идет охрана, там материал, и там написано, генерал говорит о том, что армия переходит точечным операциям в секторе Газы. Вроде как мы организуем какие-то базы вдоль границ сектора, и если там мы будем наблюдать какую-то активность, то армия будет туда заходить и ликвидировать опасность. Меня это просто поразило. То есть этот человек говорит, я никакой не бригадный генерал, у меня вообще нет никакого военного опыта. Но я понимаю, что это не работает так в секторе Газы. Это не Иудея и Самария, где каждый, склад, значит, подпол с боеприпасами уже давно известен, и где мы знаем, где там кто, что и как. Это сектор Газа, где до сих пор значительная часть батальонов Хамас просто еще действует внутри, в Рафихе. Это боевые подразделения. Это не какие-то партизаны. Там, да? Вот он это говорит. А вторая часть генералов говорит, что мы заложники политики, Ну, там, и, там таких подобных несколько, что это будет точная операция, и до 27-го года, они говорят цифру, мы уничтожим Хамас. Алекс, до 27-го года он называет цифру. А вторая часть, даже комментариев вот от военных, они говорят, что это не наше решение, это политическое решение, связано оно с, значит, переговорами по судьбе заложников, это давление со стороны США. США для того, чтобы предложить свою, значит, свою новую сделку, пошли на условия, чтобы Израиль начал выводить войска, чтобы такой жест доброй воли, да, жест доброй воли, оплаченный сотнями погибших, да, и тысячами раненых, да. Так вот, жест доброй воли для того, чтобы посадить Хамас за стол переговоров и таким образом вернуть заложников. Как ты помнишь, как только этот жест доброй воли, да, был проявлен, первая реакция со стороны Хамаса: мы не готовы идти ни на какие переговоры, нас это не устраивает, потом новое давление, мы будем это обсуждать, сейчас мы опять, нас не устраивает, опять эти качели. Ничего не добились, вывели войска. Что это вообще? Что это такое?
Ты знаешь, ты затронул Иудею Самарию. Я хочу тебе напомнить, что в 2002 году была такая очень серьезная крупная операция, которая называлась «Хомат Маген». И после нее, действительно, после этой операции Израиль перешел вот к точечным рейдам внутри палестинских городов. Но это было сделано только после того, когда были полностью уничтожены инфраструктуры террора. Полностью. Понимаешь? Операция началась в апреле 2002 года. Я в марте демобилизовался и тут же призвался обратно. Вот буквально сразу. Демобилизовался и сразу призвался. Понимаешь? То есть это была операция, которая закончилась полным уничтожением инфраструктуры террора на четко определенной территории. В Газе этого не происходит. То есть в Газе мы знаем, что уничтожено примерно 40% личного состава Хамаса. То есть осталось еще 60% боевиков. Уже не говоря о различных управленцах и гражданских там чиновников, которые буквально уже сейчас начинают снова брать власть в свои руки. Понимаешь? И куда это все идет? У меня вот действительно ответов нет. По поводу версии того, что это был какой-то шаг доброй воли, вот Виталик, привет, он тоже как раз задает этот вопрос. Я очень надеюсь, что это не так. Я очень надеюсь, что это не так, потому что мы не первый день знакомы с Хамасом. Мы прекрасно знаем, как они ведут переговоры, и мы прекрасно понимаем, что они могут пойти на какие-то уступки только когда есть какое-то давление. А когда мы убираем давление, когда мы убираем рычаги, которые у нас есть, понимаешь, то это приводит к тому, что Хамас снова забирается на лестницу. Ведь куда, вот на самом деле, да, куда ему спешить? Войны фактически нет. Гуманитарная помощь поступает. С каждым днем давление, международное давление на Израиль увеличивается. Ему только надо ждать. И тут есть еще одна страшная вещь, которая так звучит иногда между строк, но мне кажется, важно на ней поставить акцент. Хамас говорит, что у него нет возможности освободить 40 живых заложников. Вот в рамках вот этого первого шага гуманитарной помощи. Это о чем говорит? Это говорит, понимаешь, то есть представь, в каком состоянии находятся эти заложники. В каком состоянии они находятся. То есть у меня просто не находится никаких логических объяснений тому, что сейчас происходит.
Я напомню нашим сейчас зрителям, вот в чем, собственно, суть сделки, которая сейчас обсуждается в Каире, да, и там есть разные интерпретации, но самая последняя, которая в арабские СМИ утекла вот прошлой ночью, это то, что делится сделка на три этапа. Первый этап – это освобождение 40 там плюс-минус, да, заложников, включая женщин, детей и взрослых, которые находятся в критическом или тяжелом физическом состоянии, в обмен на 900 террористов, находящихся в израильских тюрьмах, в том числе 100 террористов с кровью на руках, то есть осужденные за теракты, в которых погибли израильтяне. Мы, кстати говоря, не знаем, входят ли в эти цифры пойманные уже после начала войны террористы, также террорист Нукбы там и других подразделений, это мы не знаем. Но, тем не менее, 100 человек с кровью на руках обсуждается в рамках этой сделки. Далее, значит, Хамас говорит о том, что у них де-факто нет сейчас возможности 40 человек предоставить, они не могут сказать, вот по этим критериям. Поэтому давайте дальше обсуждать. И компромиссное, я цитирую арабские СМИ решение, это, значит, Израиль вот этот список 40 дополнит, значит, некими мужчинами после 18 лет вместо вот тех, которые они предоставили изначально. То есть даст им список, условно говоря, на 60, и они дадут, значит, на 40. И эта же, значит, сделка, она учитывает возвращение в северной части сектора Газа до 150 тысяч жителей. Причем Израиль, с точки зрения подробностей этой сделки, не будет иметь права фильтровать от населения. То есть фильтр два. Да? Первый – это поиск заложников среди тех, кто передвигается на север. И второе – поиск террористов среди тех, кто передвигается на север. И по этой сделке силы Цааля должны находиться в 500 метрах от, значит, вот этих колонн, которые возвращаются на север. То есть, ну и плюс там гуманитарные акты, которые, кстати говоря, уже де-факто Израиль выполняет. То есть там 500 грузовиков в день. Вот сегодня, насколько мне известно, нам около 400 грузовиков в день заехало в сектор Газа. Это они просят 500. На минуточку до начала войны в Газу заезжало, в принципе, продовольствие порядка 70 грузовиков в день. Да? То есть, ну, понятно, да, о чем речь. Соответственно, вот это все сейчас обсуждается как реальная сделка, и даже на это Хамас не согласен, говорит не о том, что ни один из ее пунктов не был выполнен, а именно они требуют полный вывод войск, в том числе и бригады Нахаль, и на прекращение огня на определенное количество времени, зафиксированное с помощью гарантов, и там речь идет о месяцах. А вот такая история.
Марк, они говорят о полном прекращении войны. Это их основное условие. Но ты знаешь, ведь когда возникает дилемма? Дилемма возникает тогда, когда у тебя есть выбор или между хорошим и хорошим, или между плохим и плохим. Потому что когда выбор между плохим и хорошим, то выбор понятен, дилеммы нет. Правильно? Понятно, что в данном случае мы выбираем между очень плохими альтернативами. Понятно, что эту войну мы проиграли 7 октября. И теперь нужно принимать смелые решения. То есть не может быть ситуации, при которой государство Израиль, которое взросло и развилась, и стала таким государством, которым является сейчас, основываясь на коллективной ответственности друг за друга, не может решить вопрос на протяжении полугода для того, чтобы вернуть своих людей домой. Это нелогично, это невозможно, это рушит все основные столпы и фундаменты израильского общества. Этого быть не может. Каким образом матери сейчас будут посылать своих сыновей и дочерей в армию? Как это может быть, когда они не уверены в том, что Израиль сделает все для того, чтобы вернуть своих людей домой. Теперь, я не знаю детали сделки. То есть, естественно, я читаю то, что публикуется, то, что ты сейчас озвучил. Но мы же прекрасно понимаем, что обычно есть очень большая разница между тем, что публикуется, и тем, что происходит на самом деле. Я знаю, что есть 3 человека, которые отвечают за ведение переговоров, на которых можно положиться, которые могут привести в данной ситуации к самому лучшему результату. Это отставной генерал Ницан Алон, это глава Моссада Дади Барне и это глава Шабака Ронен Бар. Вот этим 3 человекам надо просто не мешать. Надо им дать полный карт-бланш для того, чтобы они довели дело до конца. Потому что это возвращение заложников, пленных домой, это является, мне кажется, основным приоритетом не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе. Потому что весь мир всегда знал, что Израиль все сделает для того, чтобы вернуть своих людей домой, и все сделает для того, чтобы покарать тех, кто нанес вред израильтян. Если сейчас мы по этим пунктам не сделаем то, что от нас требуется, то дальше нам будет сложнее и сложнее и сложнее.
Твой прогноз на эту неделю, что произойдет в итоге?
Ничего не произойдет. Я не думаю, что будет сделка, к сожалению. Я очень-очень надеюсь, что я ошибаюсь. Я, когда Нетаньяху вчера или позавчера заявил о том, что у него есть дата операции в России, значит, это просто смешно. Мы понимаем, что нужно что-то делать с гражданским населением, это возьмет месяц. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы начать такой маневр, нужна не одна дивизия, а как минимум 3-4 дивизии, которые были в начале войны. Сейчас там есть с трудом одна бригада внутри Газа. Понимаешь? То есть вот это вот пускание пыли в глаза постоянно, оно сводит с ума, потому что ведь речь идет, ты знаешь, речь уже идет даже не о национальной безопасности Израиля, речь идет о самом существовании Израиля. Мы не можем себе позволить проиграть эту войну, потому что на нас смотрят все вокруг. Против нас действует слаженная, сильная, хорошо профинансированная, хорошо тренированная коалиция. А мы из-за политических ежеминутных интересов нашего правительства становимся все более и более одинокими в этой борьбе. Понимаешь, то есть вместо того, чтобы создавать коалицию других дополнительных стран, наших партнеров, которые помогут нам в этой борьбе, мы делаем все как раз наоборот. Единственное, что радует, что есть хотя бы один человек, да, или одна администрация. Это администрация Соединенных Штатов Америки, в частности, президент Байден, который сегодня заявил Ирану очень четко, что у Америки есть абсолютно, как он сказал, железное commitment, как это по-русски? Железное обязательство. Да, железное обязательство по гарантии безопасности Израиля. То есть если у нас наше правительство не может нас защитить, то хотя бы, слава богу, что есть американская администрация. Я только очень надеюсь, что мы не рассоримся с ними окончательно. У меня 2 дня назад довелось встретиться с человеком, который очень близок к американскому департаменту, к американскому министерству внутренних дел, State Department. И ты понимаешь? Да. Ты понимаешь, там уже не смотрят на кризис с Израилем, как на проходящий кризис после там, смены правительства и не знаю чего. Они смотрят на Израиль, прекрасно видят демографию, прекрасно понимают, что здесь происходит, прекрасно понимают нестабильность ситуации. И я очень-очень боюсь, что в какой-то момент они начнут искать других партнеров на Ближнем Востоке. А мы, как обособленное государство в 10 миллионов человек, которое окружено врагами, сами выжить не сможем.
Вот давай перейдем к второй теме сегодняшней. Это ситуация, собственно, с Ираном. Да, у нас на прошлой неделе мы с тобой как раз встречались через день после того, как был ликвидирован региональный глава Корпус стражи исламской революции, его там подельники в Дамаске. Собственно, с тех пор Иран каждый день публикует все новые и новые угрозы. В Израиле отключался, значит, GPS на какой-то день, я не знаю, намек, чтобы они не использовали какие-то беспилотники или что-то еще. Да, какие-то такие там, какой-то такой диалог идет. Сначала они их грозились прямыми ударами, потом они начали грозиться ударами прокси, потом опять прямыми ударами. И вот сегодня, как ты сказал, да, Байден подтвердил свое железный коммитмент, железное свое, значит, намерение защитить Израиль любой ценой, если Иран напрямую, я полагаю, да, это читается между строк, нападет на Израиль. Соответственно, мы сейчас все живем с ощущением, что вот-вот что-то произойдет. Значит, я читал на этот счет несколько статей, вот, ну, собственно говоря, все основные издания в США опубликовали на этот счет какие-то сливы, там в основном сливы американской какой-то разведки, они пишут следующее, что речь идет, вероятнее всего, о каком-то ударе с применением стаи беспилотников и какого-то количества баллистических ракет. Они хотят проверить небо Израиля на прочность, вот, относительно стаи беспилотников и, значит, баллистических ракет. Удар предполагается одновременный с нескольких сторон с использованием прокси, то есть, судя по всему, речь идет о Сирии, Ливане, территории Ирака через Иорданию и Хуситы через Красное море. И вот такой какой-то вот удар. Это то, что по сливам в американских газетах об этом говорят, значит, американская разведка. Но опять же, это все со слов неких иранцев, которые все это сливают, понятно, не просто так, а чтобы что-то там сказать, что-то сделать. При этом обсуждается вариант, что они нанесут удар по какому-то дипломатическому представительству и так далее. Как ты думаешь, что на самом деле они планируют, и чего следует ожидать в этом смысле Израилю, и готов ли Израиль, учитывая уроки 7 октября?
А вот по поводу, готов ли Израиль после 7 октября, очень трудно отвечать уверенно. Очень надеюсь, что да, потому что, ну, в принципе, системы ПВО, они, конечно же, не герметичны, но, скажем так, та защита ПВО, которая есть в Израиле, она, наверное, самая лучшая в мире. Поэтому стоит надеяться, что большая часть, если будет такого рода нападение, большая часть будет отражена. Но тут, ты понимаешь, надо попытаться проанализировать и залезть в голову иранскому правительству, да, иранским лидерам. Ведь у них есть одна стратегическая цель. Их стратегическая цель – это стать ядерной державой. Зачем им это нужно? Им это нужно не только для того, чтобы угрожать Израилю. На самом деле Израиль для них – это как своего рода, знаешь, внешний враг, внешняя сатана, вокруг которого очень легко сплачивать общественное мнение внутри государства. Основная конкуренция Ирана – на Ближнем Востоке, это Саудовская Аравия и это с Египтом. Естественно, став ядерной державой, они тогда берут первенство. Теперь, учитывая, что это их стратегическая цель, последнее, что им сейчас нужно, это широкомасштабная региональная война. Поэтому я думаю, вполне может быть, что я ошибаюсь, но мне кажется, что все-таки не будет нанесено прямого удара со стороны Ирана. Потому что тогда это казус белли. Тогда понятно, что это война, учитывая, что Израиль в данном случае не атаковал Иран, То есть не атаковал суверенную территорию Ирана, не пытается рассказать, что посольство — это суверенная территория, но оставили эту всю...
Но речь не о посольстве, кстати говоря, это один очередной фейк, который вбросили.
Да, это не здание рядом. Они пытаются... Здание рядом с посольством. Да. То есть, понимаешь, я думаю, что они будут пытаться сохранять вот эту вот формулу и нанести пропорциональный удар по какому-то представительству Израиля или какой-то еврейской общине за рубежом. Я точно знаю, что в этом плане приняты очень серьезные меры, и я надеюсь, что эти меры помогут. Но нужно понимать одну фразу, извини. Иран играет стратегическую многоходовую партию. Понимаешь? Очень-очень продуманную. И эта многоходовая партия включает в себя вот эти вот сложные, запутанные отношения с европейцами, с американцами. А мы в данном случае почему? То есть они играют против нас в шахматы, а мы пытаемся играть в шашки. Понимаешь? То есть и в конце концов, если ты посмотришь на развитие событий, начиная, скажем так, с начала 2000-х годов, да, то Иран постепенно, даже я бы сказал, последовательно двигается к своей цели. Сегодня Иран находится от ядерного оружия на расстоянии политического решения.
Да.
То есть они так называемые Мединат Савгаринит. То есть, в принципе, у них есть при принятии решения, у них есть достаточно центрифуг для того, чтобы обогатить достаточное количество урания. У них, мы знаем прекрасно, какие ракеты у них есть, то есть у них нет проблем вот эту вот ядерную бомбу, которую они создадут, сделать из нее боеголовку и направить ее туда, куда они хотят. Вот. То есть вот это вот прогресс Ирана с одной стороны и бездействие Израиля с другой стороны привело нас вот к этой ситуации. Поэтому
вот у меня возвращаюсь... как раз вопрос. Я сейчас тебя перебью, извини. Вот я сейчас буду адвокатом дьявола, да? Мы видим, что происходит сейчас с нашим военным руководством в Газе. И я говорю сейчас не только про политическое руководство, я и говорю про генералов, которые все эти планы там утверждали, про вот эту, значит, теорему трех тел, да, вот эту, значит, историю про то, чтобы заходить в Газу малыми группами и выходить, да. Я пытаюсь понять, вот учитывая угрозу, вот сейчас мы видели, что произошло с Хамасом, да, какие у нас прекрасные стратегии. Вот, пытаясь оценить угрозу Хизбаллы, пытаясь оценить угрозу реально войны с Ираном. Вот это военное руководство, оставь политиков, военное руководство способно выдержать этот натиск, вот этот генштаб способен планы таким образом построить, чтобы мы могли этим противостоять. Вот ты сказал, что у нас ПВО, например, да, сильное. Мне нет сомнений, что в Израиле сильное ПВО. Вот сегодня, точнее, вчера, впервые, кстати говоря, в истории был перехвачен с моря вот этим, значит, железным куполом, который установка железного купола
на корабле, да.
Перехвачен какой-то беспилотник. Но ты понимаешь, это как из пушки по воробьям. Этот беспилотник, Шахет, он стоит сколько? Он ничего не стоит, да, это семечки, да, сколько они сейчас их там в Украине сбивали. А его сбивает высокоточная, супертехнологичная ракета, конечно, выпущенная из железного купола. И я понимаю, какие возможности у Ирана с точки зрения количества этих беспилотников, если они их производят в таких тысячных количествах на экспорт. Речь идет о том, что у них десятки их тысяч заготовлены, я полагаю.
Понимаешь, и ракеты... Да.
У нас есть возможность все это сбить, понимаешь? Вот что вопрос у меня.
Есть такое понятие, называется калькалат мельхама, то есть военная экономика.
Да.
Понятно, что в военной экономике при полномасштабной войне с Ираном у нас не самое завидное положение. Потому что очень правильно сказал, эти беспилотники стоят там несколько тысяч долларов, и мы бьем по ним ракетам, которые стоят сотни тысяч долларов. Понимаешь, то есть это понятно, что большая разница. И понятно, что достаточно большая часть наших ПВО, это не только наши ПВО, но это и системы ПВО армии Соединенных Штатов Америки, которые находятся в регионе. И понятно, что количество ракет, которые мы можем использовать для того, чтобы перехватывать или ракеты, или беспилотники, оно ограничено. И понятно, что для того, чтобы получить эти ракеты, есть только один, то есть у нас есть только один источник получения ракет, понимаешь? Поэтому все это надо брать во внимание. Вот Виталик тут написал, интересный...
Очень резонный теннис, да.
Да, во время переговоров требует Израиля прекращения огня без условий. Фактически он поддержал требования Хамаса на переговорах. Именно благодаря Байдену Хамас может ничего не делать. Ты знаешь, Таль, я готов с тобой поспорить, потому что я не слышал о том, что Байден требует от Израиля прекращения огня без условий. Такого не было. Байден требует прекращения огня с условиями, с определенными. С ними можно соглашаться или не соглашаться. Но говорить о том, что он требует, ну, в принципе, прекращение огня без условий, это значит капитуляция. Байден не требует капитуляции Израиля.
Подожди, но тут по справедливости ради нужно заметить, что вот эти электоральные игрища, в которые Байден сейчас втянут, да, и попытка его сыграть на стороне, значит, ну, чтобы заработать молодежный электорат в Америке, плюс мусульманский электорат в двух конкретных штатах, где сейчас идет основная борьба, он таки, да, действительно изменил риторику, он много раз заявлял, что требует прекращения огня, там, правда, не было без условий, и, судя по всему, после их 45-минутного разговора с Биби на прошлой неделе, вот это все началось, весь этот махамик начался работать. Если ты обратил внимание, вчера в Совете Безопасности ООН рассматривался вопрос о том, признавать ли государство Палестина. Вот эта их заявка 2011 года вчера была поднята. Я полагаю, что Байден и этим играет. Я думаю, что в их 45-минутном разговоре было, а не воздержаться ли США от этого вопроса, если вы, и дальше список. И я думаю, что вот этот вывод войск из Газы, это, конечно, чудовищная ошибка военно-политического руководства Израиля. Но это огромное давление со стороны Байдена. Это тоже нужно принимать.
Я согласен с тобой, что есть давление со стороны Байдена. Но нужно понимать, ребят, мы живем в очень сложной реальности, в которой у каждого есть свои интересы. И мы должны помнить, что нам ничего никто не должен. Америка нам абсолютно ничего не должна. Америка на Ближнем Востоке пытается продвинуть свои интересы. Эти интересы могут быть государственными, эти интересы могут быть и электоральными. Байден не является президентом государства Израиль. Байден является президентом США. Наша задача – правильно построить отношения с партнерами для того, чтобы у них были такие интересы, которые соответствуют нашим интересам. Вот и все. Понимаешь? Я все время говорю одно и то же. 8 октября Байден сказал «don't» нашим врагам. Сегодня он говорит «don't» нашему премьер-министру. Это значит, что на протяжении полугода вся работа с американским департаментом просто полная фиаско. Понимаешь? Поэтому, прежде чем мы обвиняем Байдена, да, у которого есть свои интересы, это понятно, давайте посмотрим на себя, что мы сделали не так, что мы довели до этой ситуации, что такое давление оказывается на нас, а не на нашего врага. Понимаешь?
Абсолютно с тобой согласен.
Если бы, простой пример, да, если бы операция в Газе, которая началась в конце октября, началась бы не последовательно, а параллельно, с двух сторон, юга и с севера, наверное, я, скажем так, имею основание полагать, что операция в Газе закончилась бы уже давно, давным-давно.
В январе.
Понимаешь? Точно, да. Да. И тогда у нас был полный карт-бланш. Тогда мы имели право делать все, что угодно, включая маневр, атакующий маневр превентивный и на севере.
И коридор Филадельфии, и война с Хизбаллой и так далее.
Понимаешь? Все, что угодно. Но тем не менее, мы побоялись. Ты знаешь, и когда мне говорят, вот там, типа, Израиль, армия обороны Израиля не способна воевать на два фронта. Ребят, вспомните историю. Война за независимость, шестидневная война, война судного дня. Ни в одной из этих войн у Израиля в начале войны не было военного преимущества. Никогда. Мы побеждали за счет двух факторов. Первое – это смелость и самоотверженность людей. А второй – это решительность лидеров. Так вот, у нас первый фактор в этот раз был, а второго фактора не было. Поэтому 100%. Мы в этой войне сейчас, к сожалению, не побеждали.
Важный момент, который я хотел с тобой проговорить. Давно, уже несколько недель подряд у меня в голове все не было темы, да. Вот я хочу с тобой об этом поговорить. У нас идет уже больше 2 лет война в Украине, и мы всегда жили с ощущением, что вот Израиль извлекает из этой войны тоже определенные уроки. Ну, во-первых, потому что там используется иранское оружие. Во-вторых, потому что там сейчас мы наблюдаем самую вот современную тактику, да, вот оперативные вот эти действия, которые там предпринимают стороны, они изменились, война изменилась принципиально, и она очень сильно отличается от того, как войны вел Израиль раньше, как войны США вела раньше, там даже в заливе и так далее. В чем основное, как я вижу со стороны, не как военный эксперт, как вот наблюдатель, да, а в чем основное изменение? Вот это то, что меня очень сильно волнует. Из-за того, что там был снарядный голод, и снаряды невозможно производить в таких количествах и тра-ля-ля, стороны начали применять активно вот эти вот беспилотники дешевые, которые стоят несколько сотен долларов, со взрывчаткой. Беспилотник, который видит все вокруг себя, он несет какой-то небольшой заряд от 300 грамм до 3 килограмм, в зависимости от размера беспилотника. Он стоит от 500 долларов до 2000 долларов, в зависимости от того, какой снаряд несет. Он относительно автономен, он приносит этот снаряд туда, куда надо, он там со второй, с третьей попытки всегда попадает в цель. Да? И таких беспилотников тысячами и тысячами стороны штампуют, и это такая война беспилотников. Теперь, я когда думал, что ЦАЛЬ заходил в сектор Газа, мне казалось, что они уже в курсе. У них там эти FPV-дроны вот эти вот уже кучами есть, и они будут сейчас летать там над нашими войсками. Мне казалось, что это самое страшное вообще. И понятное дело, что у ЦАЛЬ есть какие-то на этот счет какие-то техники, и даже Украине что-то советовали там, насколько мне известно. Но у Хамаса не было никаких этих беспилотников, ну, кроме там совершенно небольшого количества, с которым удалось справиться. При этом я понимаю, что у Ирана таких беспилотников просто бесконечное количество, у Хизбаллы еще больше, да, потому что они готовятся. И если, или когда начнется война с Хизбаллой, вот этот рой беспилотников просто по линии соприкосновений насчет наших солдат не то что беспокоит, а просто отстреливает, потому что от них... Ну, кроме вот конкретных мер, ты мне можешь успокоить? Это мы не знаем об этом?
Один. Не могу успокоить, и более того, могу тебе сказать, что когда я был в Милуиме, один из моих солдат погиб именно от такого беспилотника, который просто сверху спикировал вниз со взрывчаткой, и один солдат был тяжело ранен, один, к сожалению, погиб. Ему было 51 год, он был волонтером, у него было трое детей. И на самом деле я видел эти беспилотники, они за эти 100 дней, которые там были, взрывались неоднократно на той территории, за которую я отвечал. И могу тебе сказать, что практически нет возможности отреагировать, потому что это происходит очень-очень быстро. И радаров выявления эффективных пока нет. Поэтому ты прав, это очень-очень серьезная угроза. Если ты обратил внимание, вот показывают, там есть снимки израильских танков, да? Ты видел, что над танками сейчас практически над всеми есть такая крыша.
Курятники, да. Угу.
Да, вот эта вот крыша, это как раз для того, чтобы хоть как-то защитить от именно этих самых беспилотников. Ты прав, это очень серьезная угроза. А по поводу ведения войны в Украине, ты знаешь, да, можно оттуда извлекать уроки, но есть одна большая разница. И когда армия воюет против армии, это одного рода война. А когда армия воюет против террористической организации, так называемая герилла, это чуть-чуть другого рода война. Вот. И поэтому, да, то есть тот вызов, который перед нами будет стоять, когда начнется война с Хизбаллой, он будет отличаться во многом от той действительности, которая у нас есть сегодня в Газе. Будут вещи, которые будет легче делать, будут вещи, которые будут тяжелее делать. Да? То есть там нет такого количества туннелей, хотя бы потому, что местность там совсем другая, и копать туннели там достаточно сложно. Там нет такого количества мирного населения, то есть не такой густо заселенный участок земли, в этом плане, конечно, будет легче. Но в плане именно военного потенциала Хизбаллы и возможности Хизбаллы угрожать инфраструктурным объектам и мирному населению тылу Израиля, это совсем другая история.
Слушай, ну это очень тяжелые новости, потому что, видимо, собственно, они это понимают. Раз мы с тобой об этом говорим сейчас, они это понимают, что нет защиты никакой от... Если сегодня 3000 этих дронов полетит, и ракетами железный купол их не собьешь. А что ты знаешь про вот этот лазерный луч, который они как появлялась информация, что они его такие испытали, в какой-то фазе находится? Потому что, судя по всему, это чуть ли не единственная возможность, да, от этого защититься.
Не знаю, честно говоря, у меня нет информации, в какой фазе это находится. Я, как и ты, видел об этом публикации. Но хочу тебе, вот, знаешь, по поводу того, как готовиться к современной войне. В свое время Либерман, когда был министром обороны, он, в принципе, дал указание о создании ракетных войск. В Израиле сегодня нет ракетных войск. То есть, в принципе, вся, так сказать, весь атакующий маневр на дальние расстояния, в принципе, основывается только на авиации. То есть, это значит, что есть летчик, который садится в самолет F-35 или F-16 и летит для того, чтобы выполнить то или иное задание. То есть, в принципе, если ты посмотришь на все другие... Ну, современные нормальные армии мира, у всех есть ракетные войска, которые можно использовать как в защитном аспекте, так и в атакующем. У нас, к сожалению, вот атакующего аспекта нет, и мне кажется, что это очень большое упущение, потому что если мы говорим о том, что рано или поздно война с Ираном все-таки случится, то рассчитывать только на ВВС, хотя они у нас действительно очень сильные, и то, что мы видели в Газе, это там это даже не 10% от их возможностей, все равно, мне кажется, этого недостаточно. И сегодня, после того, что случилось 7 октября, я очень надеюсь, что будет серьезно пересмотрена вообще концепция национальной безопасности, потому что так как это выглядит сейчас, мы, скорее всего, не очень готовы. Ты знаешь, когда я был главой финансовой комиссии, мы же принимали бюджет на 2021-2022 год. И бюджет оборонных ведомств принимается в отдельной, секретной, засекреченной комиссии, где есть члены финансовой комиссии КНЕСТа и члены КНЕСТа по комиссии КНЕСТа по безопасности иностранным делам и обороны. И туда приходили, конечно же, все офицеры, рассказывали там о своих планах. Естественно, я не буду рассказывать сейчас в эфире то, что они говорили. Израиль, да, готовится к конфронтации, прямой конфронтации с Ираном. Это понятно. Вот. Но сказать тебе, что мы полностью готовы, к сожалению, я не могу такого сказать.
Я хотел бы сейчас обратиться ко всем, кто нас смотрит. У нас еще есть примерно 15-20 минут эфира, поэтому, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Кроме вопросов, приветствуются вообще любые комментарии, любая обратная связь, техническая, комплименты, критика, все что угодно. К вопросам мы буквально перейдем через несколько минут, поэтому у вас есть возможность вот прямо сейчас их оставить, и мы их зададим.
Да, и еще, Марк, раз ты о технических этих самых, я тоже скажу. Вот видите, вот тут надо мной есть баркод. Видите? Вот этот баркод, если вы сканируете, это ссылка на наш подкаст в Spotify. Так что подписывайтесь.
Да, можно слушать в машине, не отвлекаться на наши физиономии за рулем. Вот, всех...
Ты знаешь, можно даже... Я не должен это говорить, но я скажу. В подкасте я очень много подкастов слушаю. Езжу на мотоцикле и все время слушаю подкаст. Какое преимущество подкаста? Ты его можешь слушать на скорости. Да. Поставить 1.2, и оно прекрасно заходит.
Да, я с тобой согласен. Я тоже практикую, поэтому да, слушайте нас на 1.2. Я постараюсь быстрее, говорить чуть.
Потому что упустите главную мысль.
Да, мы говорим с тобой быстро. А, к нам поступило несколько тут запросов на то, чтобы мы добавили в нашу достаточно серую картину реальности, наше вот актуальное обсуждение, в том числе и блог с более-менее хорошими новостями. И такие действительно есть, игнорировать их тоже нельзя, потому что действительно вещи хорошие происходят здесь и сейчас. Мы обещаем вам, что со следующего эфира у нас будет вот 5-минутка хороших новостей. Это может быть какие-то научные открытия, которые Израиль добился, это может быть какие-то победы интеллектуальные или идеологические. Мы будем вот это освещать и заведем специальную папочку, куда это будем все сохранять, чтобы вас тоже держать в курсе, потому что, ну, действительно, мы... Вот тут пишут, вопрос был как раз, кстати говоря, Алекс, я не могу вопрос сегодня выводить, но если ты можешь... Вот от Алены Зубец был вопрос. Если, наконец, сменится правительство, можно ли все наладить. У нас есть шанс стать нормальным государством. У нас есть все шансы стать нормальным государством, остаться этим государством и преобразовать вот это. Израиль — это живая демократия с очень живым гражданским обществом. В любой момент можно все пересмотреть, переиграть. А такие травмы, как травмы 7 октября и последующая после него война, они могут быть таким стимулом к позитивным изменениям. Я надеюсь, что именно так это все и закончится.
На самом деле это, конечно же, можно все изменить. Было очень много чего напорчено, но большую часть вещей можно изменить и быстро, и к лучшему. Но это на самом деле зависит от нас с вами, ребят.
Да, давай тогда перейдем к вопросам. Начнем с самых первых.
Давай, ты говори, что поднимать, я буду поднимать.
Так.
То, на что мы еще не отвечали. Вот вопрос про
нативы. Да? Натив. Была опубликована новость, что во многих городах приостановлена работа натива, в том числе в Алматы. Куда... Уже полгода и очередь на проверку. Буду звонить в Ташкент, чтобы встать в очередь там. Я знаю точно, что Алия идет, и она, кстати говоря, сейчас увеличилась. Уже несколько, там, больше 3000 репатриантов за последние вот пару месяцев буквально. Большинство из постсоветского пространства, из Украины, к сожалению, мало, потому что, ну, война, и не выпускают мужское население. Но вот, тем не менее, из постсоветского пространства большое количество людей, несколько сотен репатриантов, по-моему, до 900 человек из США, что меня удивило.
Да, ну, к сожалению, это министр интеграции Офир Софер, он прям очень четко заявляет, это, наверное, первый раз в истории Израиля, когда министерство интеграции начинает заниматься селекцией репатриантов, и он очень четко заявил, что его интересуют репатрианты из Америки, из Франции, из Западной Европы, и меньше интересуют репатрианты из Советского Союза бывшего. Это, конечно, очень-очень грустно, но, несмотря на это, люди продолжают ехать, и мы здесь пытаемся сделать все, чтобы, ну, максимум помочь им интегрироваться. Вот тут, Марк, нам вызов такой. Смотри, какой вызов.
Ну, подожди, я бы хотел вот еще... Тут, вот в чем вопрос, мне кажется, заключается от Штормастера, потому что, мне кажется, тут суть в том, что есть новость у человека или понимание того, что в некоторых исламских странах, ну, просто по факту, да, приостановлена работа нативов. Возможно, из-за потенциальной атаки вот этого ИГИЛа, Вилаят, там, в Росан и всех других организаций. Может ли такое произойти?
Смотри, давай мы сделаем так. Я попытаюсь проверить этот вопрос. В следующем эфире пытаюсь на него более четко ответить, где есть работа, где нет работы. В принципе, я думаю, что мне не так сложно будет это проверить. Я все узнаю и скажу вам, чего и как. Так что на следующей неделе будет ответ.
Так, все, кто из Центральной Азии нас смотрит, кому это интересно, подключайтесь к следующему эфиру. Алекс вам ответит на этот вопрос. Марк, Алекс, не хотите позвать в эфир кого-то со стороны США, например, Бена Шапира? Ну, тут у нас эфир русскоязычный, не хотелось бы просто заниматься вот таким синхронным переводом, во-первых. Во-вторых, я думаю, что Бен Шапир не очень-то бы и согласился на наш эфир. Но пока, вот если вы нам сделаете побольше подписчиков, побольше охватов, что в какой-то момент мы сможем это сделать. Поэтому все зависит от вас, Андрей.
Да, но на самом деле у нас планируются гости, самые разные. Я надеюсь, что вот буквально через несколько эфиров мы начнем периодически приглашать людей.
Да. Предлагайте нам в комментариях, кого вы хотите, чтобы мы пригласили. Еще у меня большая просьба, вот пока идет эфир, напишите, пожалуйста, из какого города вы нас слушаете или смотрите, чтобы понять просто географию и, ну, вообще любопытно. Так, давай дальше.
Так, ну вот Stormaster продолжает писать про Лью. В принципе, да, палки в колеса ставят и по поводу проверок, и по поводу различных льгот. Закрывают ваучеры ульпанов, останавливаются программы интеграции на рынок труда, происходит на самом деле очень нехорошие вещи. Так,
Наталья,
вот, Наталья спрашивает, вы сказали, что в Израиле нет ракетных войск, что имеется в виду? То имеется в виду, Наталья, в Израиле нет ракетных войск, есть ПВО, то есть это, в принципе, ракеты земля-воздух, которые направлены на сбивание, так сказать, извините за мой корявый русский, сбивание вражеских ракет и различных летательных аппаратов, но атакующих ракет земля-земля нет. И вот пишет Виталик Новоселов, что Эрик Эльман сказал мне в эфире, что ракетная программа Израиля была остановлена США. Не знаю, я такого не слышал, если честно.
Такое было, кажется, уже что... у нас однажды с ВВС Израиля, если ты помнишь, которая была остановлена США, когда Шимон Перес ей занимался. У нас была авиация у Израиля, свои собственные проекты самолетов, но потом, значит, все это было остановлено.
Я не думаю, что проект такой может быть остановлен в США. Трудно, с трудом в это верится.
Смотрю из Катманду. Ничего себе. Далеко.
Так.
Так, ну, подожди,
меня... как я... Вот. Да, у нас просто новая тут операционная система. Мы ее прямо во время эфира и учим, как ей пользоваться.
У нас осталось несколько минут. Я хотел бы их потратить на обсуждение внутриполитической ситуации. У нас от недели к неделе растет интенсивность уличных протестов. И на прошлой неделе у нас вышли десятки тысяч, это давно мы такого не видели, десятки тысяч вышли и требовали отставку правительства с одной стороны, с другой стороны требовали освобождения заложников и предпринять усилия на этот счет, были столкновения с полицией, был призыв к профсоюзам объявить всеобщую израильскую забастовку. Что ты думаешь вообще на этот счет? Способна ли вот эта общественная такая уличная политика сейчас повлиять как-то на ситуацию? И вообще, позитивно ли это давление на военно-политический кабинет?
Я считаю, что да. Я считаю, что есть возможность повлиять. Мы видели это до 7 октября. Мы видели, что именно люди, которые вышли на улицу, смогли остановить ту сумасшедшую революцию, которую пытались совершить это правительство. Я имею в виду юридическую революцию, превращение Израиля из демократии в такую авторитарную страну, где все ветви власти подчиняются только одному человеку. Поэтому я считаю, что вот это вот ДНК свободы, которая есть в израильском обществе, она очень сильна. Я, конечно же, не приветствую насилие во время демонстрации, то, что происходило на прошлой неделе, но я считаю, что забастовки и демонстрации — это очень-очень важно. Уличный протест имеет огромное значение, и я очень надеюсь и верю в то, что именно вот улица, общество, сильное израильское общество сможет изменить здесь ситуацию. У нас тут появились еще вопросы.
Да. Давай еще, у нас есть несколько минут. Андрей спрашивает, а что со Смотричем, который отказался выделять деньги на новое F-35? Там действительно история была о том, что Министерство обороны просило вне очереди срочно, значит, выделить деньги на уже заключенный давно контракт на поставку F-35, который должны будут поставлены через несколько лет. И Смотрич, как всегда, начал играть вот в эту игру. Я сейчас разберусь, для чего нам и что нужно, и какие деньги, куда нам пойти. Как ты вообще к этому относишься?
Вообще, на самом деле, это абсурд. Потому что американские самолеты F-35 не покупаются за израильские деньги. Американские самолеты F-35 покупаются за американские деньги.
То есть на эти 3 миллиарда, которые они нам выделяют в год?
Конечно, конечно. Поэтому как бы то есть, речь о том, что мы не купим у вас за ваши деньги ваши самолеты, но это...
А ты уверен? По-моему, это была отдельная... Да, окей.
Нет, вот это называется «На зло кондуктору пойду пешком».
Так.
Вот, тут у нас есть эксперт по поводу натива.
Да, наш друг Алекс Зернопольский, адвокат.
Зернопольский. Алекс, привет, во-первых. Круто, что привет. Ты нас смотришь. Мы писали об этом у себя в телеге вчера про отмену проверок натива. Это не связано с их расположением. Ташкент, например. Алекс, если ты можешь подробнее написать, у нас есть еще буквально несколько минут эфира, если ты подробнее напишешь, мы опубликуем. А если у тебя нет времени или ты уже нас не смотришь, ребят, зайдите на телеграм-канал Зернопольского, и там он увидит.
Да, есть телеграм, по-моему, так и называется, адвокат Алекс Зернопольский, и там, видимо, есть пост соответствующий. Че, когда Иран ударит? Спрашивает Рома Гольдштейн.
Рома. Ну, если бы знали, то... А вот подожди, тут он пишет, вот. Алекс написал, временно не проводятся консульские проверки в Кишиневе, Баку и Киеве. Отменены также приемы там, где консул не находится постоянно. Ереван, Алматы и другие города России.
Это очередное политическое решение, не связанное с безопасностью.
Да. И в Санкт-Петербурге тоже отменены. Вот, ребята, мне уже ничего не нужно искать. Алекс, огромное спасибо, что ответил.
Но, тем не менее, заходите все равно к Алексу в телеграм-канал. Очень интересно.
Не, я говорю, мне ничего не надо искать.
Мне не нужно, да.
Мне надо ничего проверять. Вот есть человек, который дал нам ответ. А к Зернопольскому в телеграм-канал заходите. Там действительно много очень важной и нужной информации. Так.
Про Иран. Когда ударит Иран, да.
Так, когда же ударит Иран? Ну, если бы я знал, когда ударит Иран, я бы, наверное, купил каску. Ну, трудно ответить на этот вопрос. К сожалению, это зависит не от нас, но я знаю, что и Израиль, и не только Израиль, а вот Америка делают все для того, чтобы каким-то образом предотвратить это туда.
Я думаю, что нам пора завершать. Всем спасибо, кто к нам присоединился. Пожалуйста, если вы сейчас смотрите в прямом эфире или смотрите нас в записи, где бы вы ни смотрели, поставьте лайк этому эфиру во время того, как вы это смотрите. Подпишитесь на наши каналы в Ютубе. Это Алекс Кушнир и Марк Новиков. И там идет трансляция. На наших страницах в Фейсбуке также идет трансляция. Это Алекс Кушнир, публичная страница, и Марк Новиков. На них тоже можно подписаться. Добавляйте нас в друзья. Пишите нам свои вопросы. И вне эфира мы их обязательно зададим во время эфира. Телеграм-каналы «Кушнир на проводе» и «Марк Новиков», авторский телеграм-канал, тоже подписывайтесь. Там, кроме обсуждения тем эфира, еще есть много всего интересного. И да, теперь у нас есть подкаст, его можно слушать тогда, когда вам удобно. И вот, да, Алекс сейчас показывает на наш вот этот вот код, который можно сканировать своим телефоном и в Spotify найти нас в любое удобное для вас время. Но если у вас нет Spotify, не отчаивайтесь, можно в YouTube зайти на мой канал или на канал Алекса, и там тоже можно это слушать, если у вас особенно YouTube премиум, это такой же подкаст получается. Всем спасибо, что к нам присоединились. До следующей недели. Надеюсь, что новости будут получше, и всем мирного неба над головой. Берегите себя. Алекс, спасибо тебе огромное за эфир.
Спасибо, Марк. Друзья, спасибо, что нас слушали и созерцали, так сказать. И увидимся ровно через неделю. Пока.
Всем пока.